Максим Солохин. Искание и размышления. Религиозные корни психологии. Как изучать бессознательное. Часть вторая. Если попытаться выделить суть открытия, Фрейд открыл, что во многих случаях бессознательные действия, казалось бы, чисто телесные реакции, например, невротические симптомы человека, явно имеют некий смысл. Они являются знаками и носят характер осмысленной реакции на другие знаки. Фрейд открыл, что в человеке действует какой-то иной разум, мотивы и логика которого скрыты от сознания человека. Этот иной разум, иное сознание, и был назван Фрейдом двусмысленным, на мой взгляд, довольно неудачным термином «бессознательное». Естественно, что сам Фрейд, будучи убежденным материалистом, посвятил всю свою жизнь доказательству того, что бессознательное – это естественная часть психики самого человека, хотя открытые им факты говорили обратное. Идея выяснения истинных мотивов поступков человека, скрытых от его сознания, далеко выходит за рамки психотерапии. Например, правоверный марксист усматривает их в материальных, экономических отношениях. Правоверный нейрофизиолог видит в поступках человека видимое следствие скрытых процессов в его нервной системе. Не так уж важно, как объясняет свои поступки сам человек, говорит наука. Гораздо интереснее увидеть их объективное содержание. В этом смысле субъективная психология, точнее психология бессознательного, тоже может претендовать на некую объективность по отношению к сознанию человека, а именно на объяснение и предсказание поведения человека. Она указывает на бессознательное как на истинную причину человеческих поступков, скрытую от сознания самого человека. Но само бессознательное, субъективная психология, рассматривает все-таки субъективно, хотя Фрейд и пытался рисовать модели и схемы для объяснения бессознательного на языке законов. Но эти схемы оказывались слишком просты. Бессознательное обнаруживало и обнаруживает некую неуловимость для объективного анализа. Оно предпочитает оставаться непредсказуемым. И здесь расходятся пути объективной и субъективной психологии. С точки зрения объективной психологии, объективное содержание наших поступков – чистая физиология. Правда, это не простая физиология, а высшая и системная нейрофизиология. Но сути это не меняет. Объективно человек – это только тело. Все остальное в нас субъективно. Бессознательное, впрочем, как и сознание, это только эффекты нервной системы, телесные эффекты. Если так, то все психические нарушения можно исцелить при помощи воздействия на тело. Значит, настоящая медицина – это только психиатрия, психотерапия – падчерица медицины. Естественно, такой радикализм не может нравиться психотерапевту, который пытается лечить человека словом, полностью проследить влияние слова – на уровне нейрофизиологии. Это неразрешимая задача, поскольку вообще-то слово адресуется душе, духу, а не телу. И в зависимости от выбора духа осуществляется та или иная реакция на уровне мозга. Ученые, даже истово верующие, что душа целиком сводится к нейрофизиологии, при всем желании не может указать врачу пути влияния слова настолько конкретно и подробно, чтобы помочь психотерапевту подобрать нужные слова, чтобы исцелить. На практике психотерапевт, независимо от своей личной философии, будь он трижды материалистом, все равно вынужден искать в бессознательном не физиологию, а какие-то человеческие смыслы, выразимые словами. Искать субъект, а не объект, и находит. Это наблюдаемый факт. Человеческое тело бессознательно, без участия разума, самого человека, способно вести себя не по-животному, разумно. Оно способно истолковывать знаки и подавать осмысленные знаки. Более того, тончайшие намеки. В некоторых ситуациях это проявляется настолько явно, что ни у кого не оставляет сомнений. Например, под гипнозом в глубоком трансе, когда человек буквально находится без сознания, его тело способно говорить, отвечать на вопросы, тонко шутить, проявлять необычные творческие способности. Под гипнозом даже ничего не понимающий в поэзии человек может, к примеру, сочинять неплохие стихи. Тело ли это говорит и сочиняет стихи? Материя сочиняет стихи. Исследователи, занимающиеся бессознательным практически, обнаруживают там отнюдь не экономические отношения по Марксу и не нейрофизиологию, а совсем другое. Практика, не теория, привела к тому, что люди, занимающиеся изучением этой области, постепенно привыкли к тем феноменам, которые раньше считались недостойными внимания науки. Психотерапия – это ворота, которыми в сознание европейца незаметно возвращаются загнанные в бессознательные боги. Объективная психология, вроде бы непримиримо спорящая с мистицизмом субъективной психологии, на деле помогает этому процессу, претендуя на объяснение души человека через процессы в его теле. Психотерапевт общается с человеком, то есть относится к нему как к личности, де-факто обладающей некоторой свободой и непредсказуемостью. Пусть он, будучи материалистом или НЛПистом, полагает, что это лишь прием влияния, а на самом деле никакой свободы там нет. Это дело не меняет. Важнее то, что наличие бессознательного подразумевает, что эта личность не совсем владеет собой, особенно та личность, которой пришлось обратиться к психотерапевту. Эта личность в большей мере находится во власти бессознательного. Можно делать еще и еще попытки рассматривать бессознательное как феномен чисто соматический, как тело. Парадокс в том, что для этого вовсе не обязательно отрицать душу человека. Что, если оппозиция душа-тело – это просто иное выражение оппозиции сознательное-бессознательное? Тогда бабка-колдунья или гипнотизер околдовывает именно тело человека, подчиняя его рефлексы своей воле, лишая душу человека какой-то части контроля над телом. Тогда гипноз – это искусство управлять рефлексами, управлять телом человека – помимо его сознания. Пусть самой бабке-колдунье кажется, что она имеет дело с какой-то иной личностью, изнаночной левой стороной околдовываемого человека. Ей представляется, будто эта сторона именно личность. Она обладает своей свободой и правом выбора. С ней нужно договориться. Ей нельзя просто управлять как механизмом. Задача бабки-колдуньи, как и гипнотерапевта, в том, чтобы договориться с этой личностью. Что это? Бабкино суеверие? Объективный психолог скажет: нет там личности, на самом деле там одни рефлексы, процессы возбуждения и торможения. А суеверная бабка приписывает телу личность, свободу, как она приписывает ее и своему черному коту, с которым непременно советуется по всем хозяйственным делам, как приписывает личность и погоде, который тоже пытается заговаривать. Но, дорогие ученые, у продавщицы в магазине те же нейроны, что и у кошки. Если вербально воздействовать на слуховые рецепторы продавщицы с тем, чтобы узнать, свежий ли хлеб, то почему не узнать у кошки, куда у соседки пропал муж? Если ответы кошки подтверждаются опытом, то какая разница? А они подтверждаются. Если бы ничего такого не было, колдовство, как и гипноз, давно бы уже было позабыто, а оно живо, вопреки и даже инквизиции. Субъективный психолог скажет: кошка тут ни при чем. Кошка, благодаря своей необыкновенной чувствительности, является только медиумом, позволяющим бабке получать ответы из ее собственного бессознательного. Очень хорошо. Предположим, но откуда у бабки в бессознательном такая информация? И почему бабке оказывается удобно пользоваться кошкой, чтобы получить ответы из собственного бессознательного? Почему вообще бессознательное так любит внешние действия для установления контакта, если оно является интимной частью моей же собственной психики? Не только шаманы прибегают к внешним воздействиям для установления контакта с бессознательным. Почему, к примеру, для осознания своего собственного родного бессознательного так необходима помощь психотерапевта? И, наконец, если оно таки является частью моей психики, то почему оно, собственно, бессознательно? Ответ на все эти вопросы в рамках материалистической картины мира попытался дать Фрейд. Обладая, несомненно, гением, он предложил гениальное решение. И тем более показательно, что даже ему все-таки так и не удалось до конца разобраться с феноменом бессознательного. А разобраться-то можно, но только ценой отказа от тупого материализма. Именно христианство предлагает исчерпывающий ответ на все возникающие в психологии бессознательного недоумения. Феномены бессознательного в человеке, как и странная разумность околдованных животных, это наблюдаемые, общеизвестные следствия воздействия на нас со стороны иной, нечеловеческой, но вполне разумной и осведомленной силы. Вернее, различных разумных и осведомленных сил. Именно контакт с этими силами индуцировал возникновение всех религиозных культов в истории человечества. Сам психологический склад, устройство души человека, отрицающего мистицизм, отличается от мистического душевного склада. Человек мистического склада не имеет четкого цензурного барьера между сознанием и бессознательным. Он охотно принимает подсказки бессознательного, охотно подчиняется его указаниям. Непримиримое вытеснение бессознательного – это особенность материалистического духа уходящей эпохи. Это плата за отрицание мистики мироздания. Психоаналитик, будь он трижды материалистом, на практике должен быть чутким к мистической стороне человека. И со временем эта тенденция в психоанализе только возрастает. Психоаналитики юнгианского толка как раз и служат пророками, возвещающими долгожданное возвращение забытых богов. На этой почве и разошлись некогда Юнг и Фрейд. Фрейд хотел держаться строгого материализма, но, по сути, именно он выпустил джинна из бутылки. По сути, психоанализ является ничем иным, как новой формой мистицизма, адаптированной к европейской культуре. В нем нет ничего мистического в темном смысле этого слова. Все научно или наукообразно. Никто не говорит о богах или демонах. Те же феномены обозначаются приличными европейцу терминами. Но в терминах христианства это и есть искомое неоязычество, которое не занимается реанимацией убитых христианством богов, а изучает живое действие этих богов в душе человека. Если сравнивать, психоанализ подобен официальному культу новой европейской религии, а многочисленные адепты, противостоящих психоанализу систем, подобны частным практикующим шаманам и колдунам, каждый из которых хотел бы почивать на лаврах Фрейда, организовав свой собственный культ.